Владимир Кощеев. Моров. Том 7. Глава 1. Варшава несколькими часами ранее. «Господа, мне стало известно, что к нам прилетает ее императорское высочество», — произнес мужчина, откладывая в сторону выключенный телефон. «Летит она инкогнито с минимумом охраны. Я считаю, что лучшие возможности, чтобы реализовать наши амбиции, просто невозможно представить». За столом, во главе которого сидел говорящий, было всего 7 человек. Самые влиятельные и родовитые аристократы королевства польского явились на эту встречу, как и в прежние времена, чтобы решить судьбу своей земли. Но сейчас, стоило хозяину встречи договорить, на лицах благородного собрания возник скепсис. «В чем же именно заключается ваш план, пан Владислав?» — спросил седой старик, оглаживая бороду. «Мои предки однажды уже сели на российский трон», — довольным тоном заговорил тот. «И были разогнаны ополчением черни», — с издевкой фыркнул третий собеседник. Владислав посмотрел на него с пренебрежением. Впрочем, и отсутствие воодушевления у других гостей от него не укрылось. «Я возьму принцессу Российской империи в жены», — объявил он. «Она единственная наследница. Романову придется признать наш брак, а затем я войду в Кремль и заставлю его подписать отречение в мою пользу». «Это какое-то безумие, Ваза», — хмыкнул старик. «Я не стану в этом участвовать. Вы говорите, что принцесса летит инкогнито, что у нее почти нет охраны. А я скажу вам, ее охраняют 2 армейских корпуса, которые будут отстреливать всех, кто оказался слишком близко к наследнице престола. Вы утверждаете, что Романов примет вас как зятя, а я говорю, за насильственное принуждение к браку вас четвертуют. Или вы думаете, что магия не позволит восстановить принцессе девственность и тем самым выставить вас лжецом? Или вы думаете, найдется церковник, который вас обвенчает добровольно? Спорить с императором Романовым ни один католик сейчас не станет. Их церковь как никогда сильна и стоит за своего государя, называя его чуть ли не посланцем Божьим. Хотите разжечь религиозный конфликт? Ну так я вас обрадую, как только папа узнает, что один из его священников под принуждением провел обряд, вы, Владислав, окажетесь отлучены. И вот тогда оставшиеся от вашего славного рода, Ваза, кинутся обгладывать все самые слабые шляхтичи». Владислав дернул щекой. «Господа, но что же вы предлагаете? Спокойно смотреть, как русский император давит Польшу, и радостно вилять хвостом?» — возмущенно воскликнул он, резко поднимаясь на ноги. «Я вижу, что гнев застил вам глаза, пан», — покачал головой старик. «Радзивиллы в этом бреду участвовать не станут. И, надеюсь, остальным господам хватит благоразумия держаться подальше от рода Ваза. Иначе вы рискуете стать последними в своих генеалогических деревьях». Вслед за ним стали подниматься и остальные аристократы. Не прошло и минуты, как в зале остался только сам хозяин. Владислав Ваза поднялся на ноги и, взяв лежащий на столешнице телефон, отправил сообщение. Раз они не хотят к нему присоединиться, позднее он тоже от них отвернется. Сидя на троне Российской империи, можно вытереть ноги об очень многих. Москва, Иван Владимирович Моров. Коршун скользил по ночным улицам столицы, в салоне стояла тишина. Снежанна Александровна листала сообщение в телефоне совершенно спокойным лицом. Не было похоже, будто ее тревожит ситуация. Впрочем, сам я тоже не нервничал. Уж если Виктор Константинович направил свою дочь в Варшаву, значит, о ее безопасности он обязан был позаботиться. Да и сама Варвара Викторовна не настолько глупая, чтобы разгуливать по враждебной территории без охраны. «Меня вызывают в генеральный штаб», — повернувшись ко мне, нарушила тишину моя невеста. «Подбросишь?» «Разумеется», — кивнул я, после чего обратился к водителю. «Сергей, к генеральному штабу». «Будет сделано, ваше благородие», — отозвался тот. Макарова вновь подняла стекло, отделяющее нас от шофера, и устало вздохнула. «Когда же это все кончится?» — произнесла она. Я пожал плечами, взяв ее за руку. «Полагаю, после сегодняшнего выступления Российская империя начнет действовать куда решительнее», — ответил я. «В конце концов, под угрозой жизнь наследницы престола. Войны и за меньшее начинались. Так что, сдается мне, завтра или послезавтра его императорское величество кинет клич, призывая верных дворян навести порядок в Великом княжестве польском». Она покачала головой с сомнением. «Вряд ли польские аристократы встретят этот ход с радостными улыбками», — произнесла Снежка. «Мы-то землей не владеем, а им она на протяжении поколений принадлежала. Теперь же в назидание ее отобрать сам Бог велел». Я усмехнулся, погладив ее пальцы. «Для этого там два армейских корпуса уже сейчас присутствуют», — заметил я. «Так что либо согласятся, либо потеряют все. Государь сказал свое слово. Кто не хочет соблюдать законы, поедет лес рубить в Сибирь или на Дальнем Востоке горбушу ловить. На Курильских островах, знаешь ли, тоже кому-то нужно рыбу разводить». Макарова тихонько посмеялась. «Прости, просто представила польских шляхтичей в болотных сапогах посреди прудов», — повернувшись ко мне, пояснила она. Наши лица оказались очень близко. Еще бы чуть-чуть, и я бы почувствовал ее дыхание на своей коже. Однако все решил коршун. Автомобиль подпрыгнул, но на этот раз на кочке, и... Снежана оказалась у меня в руках прежде, чем мы столкнулись лбами. Нелепая случайность. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза. Я заметил, как приоткрылись губы девушки, а вздох вышел напряженным. — Ваня, — прошептала она, не отрывая от меня завороженного взгляда. — Снежка, — с улыбкой ответил я, не спеша выпускать ее из рук. Она прикрыла глаза, поджала губы и попыталась вырваться. — Тебе должно быть стыдно, Моров, — подняв веки, заявила моя невеста. Ты знаешь, как на меня действуешь и при этом бесстыдно пользуешься. — Ну, мы договаривались держаться за руки, чуть склонив голову на бок, со смешком напомнил я. Но кто-то первым начал целоваться, так что, если кому и должно быть стыдно, так уж точно не мне. Она фыркнула, и на этот раз я действительно ее отпустил, позволяя вернуться на сиденье. Макарова достала зеркальце и, быстро осмотрев свое отражение, взглянула на меня уже спокойнее. «Я ведь и сорваться могу», — пояснила она свою мысль. «И что тогда делать будем? Это у вас, мужчин, есть возможность отвести душу. А нам приходится бороться с природой». Я пожал плечами. «А как по мне, это замечательно, что ты так реагируешь на мое присутствие рядом», — произнес я, продолжая смотреть в глаза Снежки. «Ты ведь сама спрашивала, что будет, если ты захочешь большего, чем фиктивная помолвка. Ну вот, как минимум физическое влечение у нас имеется. А это уже какое-то начало». Макарова вновь фыркнула. «Это какой-то позор. Я офицер русской армии», — заявила она с улыбкой. «А меня всякий раз побеждает какой-то профессор. И я помню, что, несмотря на твой внешний облик, тебе всего лишь 19, Ваня. И это смущает». Я пожал плечами. «Я сказал все, что хотел сказать, Снежка. А возраст для настоящей магии, он вообще несущественен. Сегодня между нами есть какая-то разница, но уже лет через 10 это не будет иметь никакого значения». Она взглянула на меня из-под приспущенных ресниц. «Посмотрим, где мы будем через эти 10 лет». В этот момент коршун затормозил, останавливаясь у входа в здание, где заседал генеральный штаб. Варшава, здание центральной телестудии. «Ваше императорское высочество!» Дежуривший в павильоне боец в боевой броне подошел к Варваре Викторовне и склонился к ее уху. «Разведка докладывает, к нам спешат вооруженные отряды рода Вазы». Пан Сапкевич, который уже закончил интервью и теперь ждал разрешения покинуть наследницу русского престола, резко побледнел. Испарина на его лбу стала еще обильнее, и ведущий поспешно вытирал ее платком, но волнение его не отпускало. «Как скоро они будут здесь?» — спросила Романова, оглядываясь на своего гвардейца. «Четверть часа, не более», — доложил тот. «Судя по всему, у них свой человек в управлении, и им всюду горит зеленый свет».
«Учтем», — совершенно спокойно кивнула Варвара Викторовна, после чего повернулась к ведущему. «Не волнуйтесь так, пан Сапкевич. Вам в любом случае ничего не грозит. Если я одолею мятежников, вы превратитесь в моего сторонника, который был настолько решителен, что не бросил меня в беде. Если победят мои противники, вы станете тем, кто задержал меня в студии до момента, когда их силы подтянутся на дистанцию прицельного огня». Однако от ее слов ведущему стало не легче. Он затрясся и осел в кресло, потеряв сознание. Наследница престола лишь взглядом мазнула по нему и тут же решительно поднялась на ноги.
— Ваше императорское высочество, — выпрямился гвардеец.
— Занять оборону, — велела Варвара Викторовна. — Отныне и во веки веков это территория Российской империи. Это моя земля и мои подданные. Я никуда не побегу, а значит, будем сражаться. Ни один враг не сломил русскую армию, и эти мятежники об нее убьются.
— Прошу следовать за мной, — склонил голову гвардеец.
Он прекрасно понимал, что иного выхода нет, и если бы Варвара Викторовна предложила бегство, ему бы пришлось сообщить, что отступать просто некуда. Но камеры все еще работали, а потому именно эта речь наследницы престола войдет в аналы истории. Будущая императрица шагала по коридорам телестудии, сопровождающий ее отряд гвардейцев всего-то в 50 человек, занимал позиции, готовясь принять бой против превосходящих сил мятежников. Никто из них не питал иллюзий. Владислав Ваза, который ведет свою армию на телестудию, происходил из того самого рода польских аристократов, что в смутное время восседали на престоле русского царства. И вести он будет себя так же, как и далекий предок, не щадя никого, в ком есть хоть капля русской крови. Наследница престола поправила ободок короны на голове и, вытащив из сумки, которую подал ей сопровождающий, коснулась сияющего золотого цветка внутри нее. Сила наполнила Варвару Викторовну, она на глазах становилась свежее, как будто только что хорошо отдохнула.
— Кто бы знал, Иван Владимирович, что я стану использовать ваш подарок таким образом, — улыбнулась Романова. Естественно, части армейского корпуса, находящиеся в Варшаве, могли бы прийти на помощь и обязательно придут, но до этого момента еще следовало дожить. В отличие от мятежников, русским никто зеленый коридор обеспечивать не станет. А стоит ввести на улицы города танки и броневики, как восстание всколыхнет столицу сильнее, чем прежде. Это с самого начала была провокация. Рассердить государя, заставить его действовать решительно, а потом на волне русской агрессии поднять в ружье всю Польшу. Но то, что Ваза считал гениальным ходом, оказалось заранее продано Кремлю ближайшими сторонниками Владислава. Так и родился план отправить наследницу престола в Варшаву, чтобы спровоцировать мятежного аристократа действовать, и на этом прецеденте поставить жирную кровавую точку в самостоятельности польского государства.
— Они уже здесь, ваше императорское высочество, — доложил гвардеец, — с неодобрением глядя на то, как девушка оставила кейс с комплектом боевой брони. Она могла его надеть и под видом обычного гвардейца укрыться или сбежать, или даже просто остаться неузнанной. В конце концов, как много полководцев менялись своими одеждами с простым воином, чтобы пережить битву и одурачить врага. Но Варвара Викторовна сбросила пиджак и, распахнув окно, с улыбкой посмотрела на остановившиеся у здания телестудии машины. Бойцы из них высыпали наружу и наводили оружие на окна. Приложив палец к горлу, Варвара Викторовна кашлянула, и ее усиленной магией голос разлетелся по всей площади. Если до этого ее еще не заметили, то теперь она действительно привлекла их внимание. От одной из машин отделилась фигура в дорогом костюме. Герб рода Ваза блестел на плаще Владислава, а на его лице не менее ярко блестела самодовольная улыбка. Но давать ему слово Варвара Викторовна не собиралась. — Господа, я пришла сюда дать интервью и рубить головы, — холодным тоном произнесла наследница престола Российской империи, спокойно оглядывая собравшихся мятежников. — И, как видите,
Мое интервью уже закончилось. Магическая печать полыхнула в воздухе, и ветер со свистом пронесся по машинам и людям, их окружавшим. Сразу же застучали автоматические винтовки гвардейцев, заставляя поляков укрыться за техникой, а потому, занимая оборону, они не сразу обратили внимание, что заклинание наследницы престола обезглавило треть незащищенных бойцов, находившихся дальше всех от телестудии. «Вы подняли руку на наследницу престола Российской империи», — объявила Варвара Викторовна, не спеша скрываться из окна. Свободную руку она положила на цветок Морова, щедро зачерпывая из него магическую силу. Это не афишировалось, но будущую императрицу спешно тренировали, и теперь она сама по себе имела немаленький резерв. Да и арсенал печати, освоенных на тайных полигонах, мог бы впечатлить многих чародеев. «И по закону будете казнены», — добавила Варвара Викторовна. Новый порыв ветра поднял сразу три броневика в воздух, а затем уронил на тела укрывавшихся за машинами поляков. Только сейчас Ваза, успевший отбежать подальше вместе с родственниками, закончил приготовление первого заклинания. Град ледяных стрел ударил по зданию телестудии. Каждое окно, попавшее на пути чар, оказывалось разбито вдребезги, а внутри помещений стрелы взрывались, разрастаясь до тех пор, пока не занимали все свободное пространство. Но окно с наследницей престола им пробить не удалось. Стрелы лишь бессильно рассыпались инеем, стоило им оказаться в опасной близости от Варвары Викторовны. А она вновь зачерпнула из артефакта, дарующего вечную молодость и здоровье, чтобы обрушить ураган на врагов. «Отвлеките эту тварь!» — раздался бешеный крик Владислава. «Бойцы, на штурм!» И пока благородные родственники осыпали наследницу престола самыми разными чарами, к зданию устремились десятки солдат аристократического рода. А одна из машин, и вовсе разогнавшись, протаранила некогда стеклянные двери, прорвавшись на первый этаж. «Ваше императорское высочество!» — обратился к девушке дежурный гвардеец. «Вам стоит отступить в безопасное место». «Я никуда не пойду», — процедила та в ответ, испивая золотую розу до дна. Защитные артефакты раскалились от обилия чар, которые им пришлось отражать. Рот Ваза проявил всю свою мощь, и долго выдержать натиск у Варвары Викторовны бы не вышло. Бесценный подарок Ивана Владимировича Морова рассыпался прахом, а наследница престола обрушила на площадь перед телестудией метеоритный дождь. Десятки снарядов падали с неба, и где не хватало ударной волны, там в дело вступал магический жар. Огонь пылал так ярко, что стало светло, будто днем, и в отблесках пламени, достающих до окна, где стояла Варвара Викторовна, гвардеец увидел, как чары забрали у девушки больше, чем она могла себе позволить. Седые пряди колыхнулись под порывом ветра, и, прикрыв глаза, она устало выдохнула. Я их прикончила. Магов у них больше нет, Максим. Варвара Викторовна с ухмылкой обернулась к гвардейцу, впервые обратившись к нему по имени. «Теперь дело за вами». «А я просто посижу вот здесь. Что-то ноги не держат». Боец успел подхватить ее в последний момент. Обморок от истощения. Гвардеец понимал, что это, и знал, как бороться. Сняв с брони пластинку с чарами исцеления, он вложил ее в руки наследницы престола, убедился, что заклинание работает, передернул затвор винтовки и повернулся к дверному проему, готовый встречать врага. Будущая императрица сказала свое слово. Настало время гвардии Российской империи сказать свое.